гармонии с собой, с миром, и стремимся жить на интернет-волнах Веда Радио. Для этого нам, к нам в гости приходят замечательные лекторы, которые помогают нам разобраться в различных жизненных вопросах и посмотреть на нашу деятельность с точки зрения Веда, современных реалий. Именно этому посвящены наши прямые эфиры с Арсением Сидоренко, ведь мы продолжаем разбираться, кто такой настоящий мужчина, и развеивать мифы о мужественности. Мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в наших социальных сетях, в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках, в группах с одноименным названием vedaradio.fm. Ну а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Арсений.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Благодарю, что вы вновь сегодня с нами. Интересный прошлый эфир. Мы разбирали важную тему, которая посвящена танцам и различным проявлениям отношений между мужчинами и женщинами. В том числе в этом ключе у нас есть несколько вопросов, которые остались с прошлого эфира. Начнем с них, верно?
Да, да.
Вот такой вопрос пишет нам Максим. Я стою сейчас на перепутье. Идти по пути развития таланта, но это путь риска, который может привести в никуда. Или продолжать путь стабильной жизни, но в этой рутине уже не будет полноценного места творчества. Как понять, что выбрать?
Благодарю. Замечательный вопрос. Я бы в первую очередь задался вопросом, я не знаю, ваша ситуация, вы женаты или нет. Если вы не женаты, то, может, я бы точно бы рисковал бы и не поднялся бы. Потому что мужчине очень мало надо, он может спокойно спать на койке, даже не в своей квартире, а как это, в хостеле это называется, где тебе только какое-то место принадлежит. Из еды он тоже очень много может себе аскетично жить в этом плане и так далее. То есть ему гораздо меньше нужно. Почему это выигрышная стратегия будет? Потому что уже сколько я историй слышал от людей, когда они занимаются своим делом, которое вроде бы вначале не прибыльное, которое никому не нужно, но потом, за счет того, что он занимается именно своим делом, он не начинает выходить на тот же доход или даже на больший доход. Почему? Потому что сейчас время в той или иной степени очень большой профанации. Очень трудно сейчас найти хорошего специалиста. Большинство людей, к сожалению, они либо на нелюбимой работе, либо из-за каких-то своих травм, им очень тяжело качественно эту работу делать. Сколько я уже жалоб слышал, да и сам сталкивался, что очень тяжело найти просто нормального специалиста, который что-то сделает тебе нормально. И даже за хорошие деньги, когда ты платишь людям, то вообще абсолютно нет никакой гарантии того, что тебе что-то нормально сделают. Вот. То есть еще придется, скорее всего, самому переделывать за эти большие деньги. И богом так и ведическая культура изначально это была культура очень высочайшего профессионализма. То есть человек лепил горшки, он всю жизнь лепил эти горшки, и он обладал высочайшим профессионализмом, поэтому знал все нюансы. Как глину надо заготавливать, как форму надо делать, как надо обжигать, как надо разукрашивать их. И за счет этого получаются продукты, которые десятилетиями и тысячелетиями сохраняли. Поэтому для мужчин очень важно найти именно свое дело, которое ему нравится, которое ему интересно, которое ему по душе, и заниматься им. Но нужно понять, что сейчас Кали-юга, эпоха, когда очень тяжело все делать, очень много, скажем так, различных шумов. То есть я себя от грусти поймал, что я нашел мастера у себя в подъезде, и он просто телефон свой развешивал. И я решил проверить, а дай посмотрю, есть ли у тебя телеграм. Я смотрю, у него нет телеграма, нет ватсапа, нет вайбера, нет социальных сетей. Человек подумал, ну какой странный специалист. Почему нет социальных сетей? А с другой стороны, я себе ловлю на мысль, зачем ему это? Человек умеет ремонтировать компьютер, он профессионал в этом. Может, у него столько заказов, что ему даже не нужно не вести социальные сети, где-то анкеты размещать. Ему не нужно снимать видео, фотографии делать, там, Инстаграм вести, Ютуб, Телеграм, ВКонтакте. Человек просто нормальный профессионал. И сейчас очень, допустим, многим специалистам нужно вести социальные сети, которые мне вообще не нравятся. То есть лично мне снимать видео, заниматься камерой, монтажом, это вообще просто ужас для меня. Я это ненавижу, терпеть не могу. И поэтому мне придется нанимать специалистов, чтобы все это делали за меня, ставили свет, представляли кадр, снимали видео, кому монтировали, нарезали, потом выставляли в социальные сети. И за это нужно платить деньги. И у вас, может быть, какие-то другие нюансы. Сейчас, допустим, в бизнесе бухгалтерии надо заниматься. Я помню себя, я сделал себе ИП, открыл. У меня самый простой вариант, самая упрощенная система. Сколько я мучился найти эту флешку, зарегистрироваться, найти пароль. Я из нейросети я не сделал бы вообще, я просто умирал. Насколько это все сложно, никто ничего тебе не объясняет. Вот. И какое отношение я имею к бухгалтерии, к этим цифрам? Но это нужно делать. Ну и так далее, или вы что-то регистрируете, какие-то мероприятия, вам нужно идти в администрацию, в мэрию, проходить все вот эти процедуры, писать заявление, встречаться с нужными людьми и так далее и тому подобное. Это особенность коллюжной системы из-за того, что большие города, очень много людей, очень сложное все, то чтобы как-то это все регулировать, государство тоже приходит со своей методикой. То есть можно посмотреть, вот сейчас вот так вот очень сложно все делать. Женщинам тоже не легче. Из-за разрушения родовой системы они постоянно перегружены, и тоже приходится очень тяжело получается. Поэтому тут нужно просто набираться терпения и преодолевать все эти трудности, и желательно все делать честно и по закону, максимально честно и максимально по закону, как это можно сделать, потому что на дистанции все укается. То есть, если ты налоги не платишь, себе это укнет, то все равно тебе рано или поздно могут прижать. Или какие-то клиенты тебя могут тобой манипулировать. Если ты делаешь не в соответствии с процедурами какими-то. И так далее. И да, это сложный путь, но нужно набраться терпения и идти по нему. И вторая часть обязательно, с которой все начинается, это обязательно отношения с папой и с мамой. То есть если у тебя есть какие-то эмоции, страх, гнев, печаль у тебя в детстве были заложены, то они могут быть очень серьезным якорем в твоей жизни, не давать себе возможность идти своим путем и развиваться. И правильная проработка этих отношений, там проработка, может к психологу сходить, может быть просто свой дневник чувств вести, чтобы разобраться с этим. Он позволит тебе набраться вот этой силы и решимости идти своим путем. Потому что, по своему опыту скажу, пока ты не проработал отношения с родителями, то тебе будет очень тяжело своим делом заниматься, тебя будет судьба уводить. То есть ты будешь либо эмоционально не чувствовать, как будто, ой, это нет, не мое, наверное, все-таки мне лучше вот привычным этим заниматься. Либо ты будешь заниматься, но тебе будет казаться, что это все равно не получается, не хочу этим заниматься, не надо, нет, и так далее. Либо будешь менять постоянно деятельность, будет хотеться чего-то новенького, такого интересного, жареного. Хотя на самом деле, может быть, тебе просто одним нужно просто заниматься, чем ты уже делаешь, и оно раскроется. Может быть, даже такой вариант, что на самом деле вот эта рутина, которая тебе кажется непонятной, и странно, может быть, это и есть твое предназначение, просто за счет того, что непроработанные отношения. В чем хитрость этих непроработанных отношений? В том, что они тебе не дадут успокоиться, скажем так, с папой, с мамой. То есть ты не будешь чувствовать комфорт и удовлетворение, ты не будешь ощущать себя. Тебе будет все время казаться, что ну, это что-то не то, а может быть, что-то новенькое, яркенькое. И я прекрасно знаю людей, которые за всю жизнь с непроработанными отношениями, они сменили 15-20 профессий, человек менял. То есть он постоянно в этой платформе вот этого беспокойства, чего-то новенького находился, не мог нигде зафиксироваться. Поэтому, может быть, вот такая взгляд внутрь себя, он поможет дать тебе понять, что как бы, может вообще как бы с тобой все нормально. Вот. Просто вот мотивация, что как бы я делаю это для Бога, то, что это мое служение Богу. Может быть, семья нужна, чтобы как бы человек чувствовал удовлетворение. Потому что если после 24 лет, после 25, точнее, будем, это прям четкая механика, что мужчина, если не женат, вот, то ему очень скучно и грустно становится. И он будет пытаться, я себя тоже очень хорошо помню, пытался туда пойти, это сделать, туда съездить, это съесть. Но это абсолютно ничего не поможет, просто ты берешь ответственность за женщину, и все, и твоя жизнь яркая, интересная и очень эмоциональная становится.
Благодарю вас за напутствие по этому вопросу. Следующий вопрос у нас тоже связан с сегодняшней темой, которую вы сейчас начали раскрывать. И он звучит вот так. Что делать, если дело, которое по сердцу, априори не приносит много дохода? Мне кажется, тоже вопрос от мужчины.
Мне, честно говоря, очень сложно представить эту ситуацию, когда какое-то дело сейчас не приносит дохода, потому что я вот тоже думал, что учителя очень мало получают. И действительно, когда я работал в школе, это было очень мало. Но мне Господь дал лазеечку, то есть я знал английский язык. Он мне тем или иным образом, когда я по мере проработки родителей, меня выгнал сначала из государственной системы в частную школу. Затем я поругался с директором частной школы, он меня вообще без средств к существованию оставил. Меня оставил в дистрике, это было в российской, и в 3 километрах или в 4 по ужасной дороге, по которой даже не всегда машины ездили, от ближайшего села. Без денег существования, это был конец весны, это где-то, по-моему, был май, где-то вот такое время. И я вообще без денег оставил. И мне хозяин школы сказал это часто, что как бы, ну все, теперь ты на самообеспечении, зарабатывай деньги сам как хочешь. Я вообще в непонятках был, вообще как мне жить. Для репетитора конец учебного года. То есть никаких учеников нету практически. Я стал думать, что делать. Залез на сайт profi.ru, мне подсказали люди добрые. Залез в это приложение. Я помню свой первый заказ, это было очень весело, как когда мне дали коллоидную химию. Я, в принципе, конечно, знал в университете, но я и вообще не преподавал. Я работал с младшими классами, то химия попроще была. Вот, там 2 парня было. Вот, я сообразил то, что надо с них взять побольше цену, чтобы хорошо заработать. И задание было вообще фантастическое. Ребятам с базовой, со знаниями 10 класса объяснить 3-й курс университета. Вот. Я еще помню, как один там сидел, прямо и выпил в это время, курил во время занятия. В общем, была вот такая веселая вещь, такой веселый антураж был. Но я как-то стал собираться, стал думать, выкручиваться, какой-то же опыт у меня был. И самое интересное, один из них сдал экзамен. Мне написали очень хороший отзыв, 4+ поставили. Вот. Потом дальше еще какие-то заказы мелкие приходили. Вот. Мне там девушка понравилась, и я на девушку потратил всю свою месячную зарплату. Там по глупости или по щедрости, это не суть важно. Опять обед денег остался, и уже был июнь месяц. И снова мне Господь дает ко мне. Сама девочка из Америки звонит, я английский знал. Она говорит, помоги мне с химией в Америке. Она в Чикаго жила. Все, помог. Она мне сделала хорошую предоплату. Вот. И каким-то образом я выжил, у меня хватило денег на переезд, я переехал. Опять неудачный офис снял, где меня хорошо на деньги поставили, но у меня опять еще один ученик появился, мне предоплату сделал за 2 месяца или за месяц, я снова офис мог оплатить. Ну вот таким вот образом я как-то выкрутился, и все получилось, скажем, в моей жизни. Поэтому нужно искать, конечно же, если ты работаешь сейчас на какую-то дядю, тебе принципиально не зарплата. То есть, если твоя профессия, там, твоей же профессией занимаются тысячи или десятки тысяч людей, или миллионы людей, то 100% тебе никто не заплатит. Поэтому простой врач никогда не получит хорошую зарплату. Простой учитель, даже суперклассный в госучреждении, не получит, потому что 1000 других учителей есть. Или простой рабочий на стройке, он тоже ничего не получит. Поэтому сейчас время такое, что нужно, по сути говоря, уходить в так называемый фриланс. То есть практически любые профессии сейчас можно найти на агрегаторах услуг каких-то там profi.ru, ну, в общем, таких много сайтов, и там ты можешь другую цену выставлять. И там уже можно хорошо зарабатывать. То есть нужно искать или свои социальные сети открывать. Да, это очень на самом деле напряжно. То есть, на самом деле, тех людей, которые реально любят видео снимать, их единицы. Очень близко к ним те люди, у которых природа строителя, возможно, с техникой связанная. То есть, если ты, допустим, я не знаю, оператор станков, то, возможно, очень близко тебе будет снимать видео и вставлять свет. Но это не факт на самом деле тоже. То есть тебе придется понапрягаться, видео снимать, придумывать посты какие-то, нанимать кого-то. Да, это очень тяжело, это очень напряжно. Это неинтересно, на самом деле. Меня это вообще бесит. Я прям, чуть не руки трясутся. Я трясутся, когда я вот всем этим занимаюсь. Но нужно честно посмотреть. Значит, если совсем не получается, то надо нанимать специалиста. Это не так, на самом деле, дорого. Которые все умеют это делать, которые могут тебе все это помочь. И искать свою нишу какую-то, искать свой продукт. Может быть, надо переходить на какие-то вещи, которые тебе не очень нравятся, но близки к твоему делу. Ну, допустим, у тебя в репетиторстве мне очень нравится работать, когда, знаете, приходит такой сильный мальчик, мотивированный, который сам все на занятии хватает, который надо в университет подготовить, какой-нибудь крутой университет зарубежный. Но иногда приходят, знаете, такие ленивые ученики, которые ничего не хотят, которых надо подпинывать, скажем так. Очень активно с ними работать получается. Да, но они хорошо платят. Возможно, и тут акцент тоже нужно снимать. То есть ту область, которая тебе не нравится, которая не может быть интересна. Я не знаю, строительство, да, типа твоя задача. Я не знаю, специфики, просто пример. То есть, вот, допустим, легко просто стену ложить. Это легко и просто и понятно нового дома. А тебе удают, вот хорошо платят, допустим, много за переделку чужой работы. Да, это очень сложно приходить, переламывать за другими людьми, смотреть, чтобы ничего не повредить, но там, возможно, и больше платят. То есть вот искать вот эту нишу, это первый нюанс. Второй нюанс, если совсем понимаешь, что плохо и ужасно, точно ничего не получишь, то какой-то, наверное, компромисс искать, то есть какой-то вариант отдавать профессии, которая тебе не нравится, но которая приносит деньги, но потихонечку все равно вкладывать и инвестировать свои силы сейчас в то, что тебе нравится, что принесет деньги. То есть, допустим, повар немного получает, и поэтому, допустим, повару нужно брать направление, чтобы как-то свою социальность раскручивать, опыт применять и себя пытаться что-то делать. Это нужно время пожить. Здесь нужен опыт. Но есть какие-то профессии, где, допустим, художник. Художнику реально очень тяжело стать сразу же много получать. Это единицы получают. Допустим, слышал такую вариацию. Ты можешь устроиться перерисовщиком великих картин других людей. И эта работа тебе платит, ты 40 часов в неделю работаешь, тебе платят денежку стабильно, но никакого творчества нет. Что ты делаешь? Ты делаешь, днем ты работаешь на этой работе, а в свободное время или вечером после работы, или выходные, ты сам рисуешь, сам развиваешь, ты сам получаешь. И посмотрите самый яркий пример Генри Форд, что делал. Генри Форд очень долго сам конструировал свой автомобиль. Когда он это делал? Свободное от работы время. То есть они вместе с женой всю ночь, он у себя в сарае, он себя мастерил этот двигатель, а жена стояла и подсвечивала ему, чтобы у него получалось. То есть формула успеха абсолютно не поменялась, то, что и тогда тоже было не так, что, знаете, человек приходил, мне ему говорили, вот тебе твой миллион, вот тебе слава, известность, пожалуйста, вот, мы тебя ждем. Нет, все тяжело получалось, все пробивалось, поэтому нужно проявлять настойчивость. И опять же говорю, что в первую очередь все начинается с проработанных отношений с папой, с мамой. Когда у тебя есть вот этот стержень внутри, ты эмоционально чувствуешь, куда ты двигаешься, что тебе нужно. И сами по себе обстоятельства начинают хорошо складываться. То есть, в первую очередь, к чему приводят проработанные отношения с папой, с мамой, то, что твой доход растет. Это я 100% говорю. Когда у тебя по-настоящему высокая самооценка, тебе люди сами готовы отдавать деньги, а если не готовы, то у тебя есть уверенность, чтобы настоять на своей цене. Когда же ты вот такой вот... пожалуйста, дайте мне что-нибудь. Да вообще мне не надо. Вообще я там... Я что-нибудь дай. Конечно, я очень хорошо помню свой первый опыт репетитора. То есть ко мне пришли родители. Они, конечно, нагловатые были, но я был в тот момент идеальной жертвой. И я прям очень не уверен был в себе. Я только начинал этим заниматься. Поэтому... Я провел 2 часа занятий, и мне вообще предложили, что вообще эти 2 часа я бесплатно проведу. И у меня единственное, на что хватило самооценки, только на полцены, за половину сбросить свою цену за свою работу. Сейчас бы близко бы даже такие разговоры не делал бы. Но тогда у меня было очень мало уверенности, мало, скажем так, веры в себя. И поэтому мне попадали в первое время нахальные, нагловатые ученики, которые меня не уважали, родители, которые могли задерживать оплату. оплату. Сейчас такого вообще нету. Я прям сейчас удивился, но вот прям реально ученики, которые хотят работать, ну, видно, что...
Я понимаю, что...
Финансистам, зачем ему биология вообще это нужна? Но они очень уважают, ко мне хорошо относятся. То есть, каким приятно работать. Да, он очень слабенький, скажем так. Но я как бы и не хочу его оценивать, а вижу, что просто, ну, так надо, ему нужно перетерпеть это, вот эту несправедливую систему образования. Поэтому повышайте свою самооценку. У мужчин действительно тоже бывает низкая самооценка, когда он бывает там призраком, то есть человеком, которого никто не замечает, когда он бывает таким тупым слугой, что называется, он не понимает, чего он хочет, он служит всем подряд. И это нужно все вещи прорабатывать себе и понимать ясно, чего ты хочешь, и тогда твое предназначение очень ярко откроется тебе, и ты будешь понимать, что делать.
Благодарю вас за то, что раскрыли для нас и свой личный пример, и этот путь к своему собственному предназначению реализации. И еще один вопрос тоже. Мне кажется, связан с этим. Мы женаты 10 лет, но я не чувствую поддержки жены на жизненном пути. Будто я просто обязан ее обеспечивать, но как же место поиску себя? И я живу в этом постоянном опасении не реализовать ее ожидания.
Благодарю вас. Великолепный вопрос. Во-первых, 10 лет прожить с женщиной – это уже большой подвиг сейчас. То есть вы очень много чего доказали, что вы способны лямку тянуть, получается. Так, вопрос там был, что как бы я не чувствую поддержки от жены мужчины, правильно?
Да, верно, что ему страшно, что он не реализует ее ожидания и нету места поиску себя.
Да, во-первых, как бы мужчина не должен получать поддержку от жены. Дорогие мужчины, я не знаю, кто... Я понимаю, откуда все это идет, что когда слышишь женщина, женщина должна поддерживать мужчину. То есть, что значит женщина должна поддерживать мужчину? Вот он лежит на диване, ему ничего не надо. Он ленится, сидит, тупит в телефоне, а женщина его поддерживает. Да, молодец, ты герой мой, так ты классно лежишь на диване. И он такой, я не знаю, куда мне пойти, на какую работу. Может, ты мне подскажешь, я тебя поддержу в любом твоем начинании. Нет, это неправильная позиция. Женщина, в чем ее поддержка заключается? В том, что когда мужчина действует, когда мужчина преодолевает препятствия, когда он дерется в социуме, пробивается, старается, терпит, она его поддерживает и вдохновляет, потому что говорит, да, молодец, ты все правильно делаешь, спасибо тебе. Вот это вся поддержка женщины. В этом она заключается. Но женщина, поскольку она более, скажем так, эмоционально ранима, то у нее будут периодически возникать моменты, когда она сама будет очень сильно капризничать и истерить. И я вам открою секрет, дорогие мужчины. Если вы получите вот такую вот яркую эмоциональную женщину, которая будет вас прям вдохновлять, «О, мой герой, я вообще тебя обожаю, ты такой классный, так замечательно обо мне заботишься» и так далее. Это вот эту сторону мужчины очень готовы легко принимать, и это, конечно же, очень приятно. Я герой, мне очень нравятся вот эти все яркие эмоции принимать и так далее. Но если у женщины проявляют вот такие вот яркие положительные эмоции, будьте готовы, что она будет проявлять и такие же яркие негативные либо трансформационные эмоции. То есть она будет... У нее будет полная, скажем так, печаль в какой-то момент. Она будет гневаться на вас за какую-то мелочь. Она будет очень сильно страх испытывать. И будет вас часами доставать, скажем так, своими негативными эмоциями. И это и есть настоящая, скажем так, женская природа. То есть будьте готовы к этому. И если вы хотите вот таких вот ярких эмоций, сочных, то будьте готовы вот эту оборотную сторону держать. И поэтому это абсолютно нормально, что вы будете в какие-то моменты абсолютно не чувствовать ее поддержки. Вы будете, наоборот, чувствовать, что она просто постоянно чего-то хочет, ей что-то надо и так далее. Теперь вопрос, как это решать. А решается это тем, что вы с вами должны быть очень сильным и наполненным. То есть мужчине нужен другой мужчина, который будет его защищать. То есть у меня всегда, я в какой-то момент почувствовал, вот у меня уже 15 лет духовной практики, все, я могу только иногда на лекции приходить, и так я уже там с мужчинами другими общаться, я крутой супермен, мне все нормально. Ну нет, абсолютно не так. мне все равно нужна защита, меняюсь. Опять появился мужчина, которому я ною и жалуюсь, скажем так. Да, уже может быть не так сильно. Не два часа он меня выслушивает, там, допустим, а теперь там полтора часа он меня выслушивает. Но должна быть какая-то опора другого мужчины. Потому что у женщины есть особенность, она волей-неволей будет говорить то, что ты больной. Это так у женщин устроено. Она будет вас подмывать, вашу уверенность, потому что эмоции так вот действуют, что женщина во всем начинает сомневаться. Она в себе сомневается, она в вас сомневается, она во всем сомневается, и она вам это передает. И поскольку у нее эмоции в 7 раз больше, чем у мужчины, она все равно эмоционально будет перебивать твою уверенность. И мужчина один не может справиться с этим. Может быть, если ты вообще какие-то есть наработки серьезные с прошлой жизни, ты там можешь на природу ходить, в баню ходить, но без другой мужской помощи, то есть без друзей, либо без старшего, то есть без, скажем так, без пацанов в бане, с которыми вы пошли вместе, или просто прогулялись, или просто в ресторан пошли пиво выпить, вы не можете победить это все. Должна быть поддержка, должна быть, скажем так, мужчина, к которому вы придете, вы пожалуйте. Блин, а может не так, что ты придешь. То есть вы с какими-то мужчинами должны посоветоваться и поделиться своей болью, скажем так. Потому что это тяжело однозначно, потому что женские эмоции очень сильно бьют по мужчине. Это факт, это прям, знаете, так, такие небронебойные даже есть такие снаряды специальные, там по 60 сантиметров, бетонобойные снаряды вот в тебя летят. Там. И от них никак не спрятаться, это очень тяжело получается. Поэтому нужно вот эту поддержку понимать. И нужно очень четко понимать, что женские хотелки все невозможно удовлетворить. Это просто невозможно. Потому что в этом мире всегда можно поднять уровень материального комфорта. И что самое страшное, если вы начнете поднимать постоянно этот уровень комфорта, все равно будет мало. То есть вы купите дом за 10 миллионов рублей, она захочет дом за 50 миллионов рублей. Вы надорветесь, купите ее за 50 миллионов рублей, ей потом за 100 миллионов захочется. Вот. И самое обидное в этой ситуации, то, что она потом будет недовольна вами, что вы надрываетесь, что вы теперь не можете правильно его выслушивать, и вы будете виноваты. И она будет абсолютно права, потому что голова у вас, думать вы должны. То есть в таких ситуациях вы говорите, можете сказать, что просто, но нам пока это не положено, но мы можем сейчас откладывать, там, допустим, по 100 тысяч рублей в месяц, и через 15 лет мы купим себе это. И все, женщина, как бы, когда видит, что ее желание, ее приняли желание, то, что ее любят, она успокаивается. Поэтому выставлять границы какие-то, это ваша обязанность. И говорить женщине честно, то, что вы сейчас это не можете себе позволить, но если ты очень хочешь, то мы можем со временем накопить на это. Это очень сильно работает. И когда женщина видит то, что вот такой мужчина, который выслушивает, который терпит перепады ее настроения, который защищает ее, говорит, что она хорошая, замечательная. Поверьте мне, у всех женщин бывает ситуация, когда они довольны, у них такое состояние бурчит называется, вот, или режим злюсь у нее включается. Это у всех женщин. Так вот, именно в эти ситуации проявляется по-настоящему ваша мужественность. То есть базовый минимум вашего поведения в это время – это говорить просто, это просто молчать и терпеть. Да, с таким, может быть, угрюмым и недовольным видом, но вы молчите. И женщина, вот, и женщина может быть недовольна и даже этим, вот, и даже к этому докапываются. Но когда у нее все это пройдет, она будет восхищаться. О, какой мужчина, я его, скажем так, чехвостила по полной, а он просто молчал. И это уже плюс. Но более сильное состояние – это сопереживать ей. Да, я понимаю, что с тобой. Она может дальше еще злиться, скажем так, и докапываться. А что ты мне говоришь? Или там, у вас хорошее настроение, вы улыбаетесь с улыбкой и выслушиваете. Говорит, а что ты улыбаешься? Бесишь меня, получается. Но, опять же, она это все поговорит, она, скажем так, в режиме дурги побудет, скажем так. Дурга – это называется в ведах уничтожительницы, одна из форм. Жиды Господа Шивы, который уничтожает всю душу, что называется. Но опять же, она успокоится, говорит, о, вот это мужчина, я его там чмырила, я там на него негативчик сливал, и то он все терпел. Потому что негативная карма в женском теле, она отрабатывается именно вот через вот эти, скажем так, эмоциональные перепады. Когда раз, и ей все плохо. Вот она утром тебе готовила радостно блинчики с медом, ложила на тарелку и улыбалась. На, мой господин, кушай. 3 часа проходит. ты меня не любишь. Ты вообще не уделяешь мне внимания. Мало внимания уделяешь. Вообще, я не знаю, что будет. Мы плохо живем с тобой, мы бедно живем. Нам нужен дом. Нет, у меня ничего не получится. То есть, мы докопаться. У нас характеры с тобой разные. У нас с тобой такие разные характеры. Ты молчалив, я говорю. Это так плохо. Или наоборот, если... Копаться, что не понравится ей. И вы спокойно, деликатно ей объясняете, что все нормально, мы движемся к этой цели. Вот проходит час, два, три, и все, она успокаивается. Иногда бывает то, что женщина прям из-за усталости, из-за выгорания определенного, она может с вами там полдня или день захотеть разговаривать. Что надо делать? Неправильная позиция – это начать наезжать на нее. Что ты бурчишь вообще тут? Нашлась мне тут край важная. Это самоубийство, такая позиция. Базовый минимум – хотя бы просто молчать и терпеть. В более продвинутом варианте, как вы делаете? Просто подходите с ней, пытаетесь говорить. Скажи, что тебя беспокоит, что ты чувствуешь? Ничего, отстали от меня. Все, отходите. Ждете какое-то время, часа 2-3 или 5. Ждете, снова подходите. Обычно после 2-3 захода женщина начинает разговаривать, женщина начинает делиться тем. И если вы думаете, что это сейчас только такие колью, что вы глубоко ошибаетесь. А в другие эпохи, йоги, когда жили люди по 1000, по 10 000 лет, уже тогда существовали комнаты гнева. То есть что такое комната гнева? Женщина приходила туда и сидела, гнев проявляла. И царь туда приходил и успокаивал женщину. То есть даже тогда женщины могли вот так вот беситься, что они прямо испытывали чувство, что даже никого видеть не хотели. И царь приходил в эту комнату гнева. И что он делал? Очень деликатно и нежно успокаивал свою жену и говорил, какая она замечательная. Поэтому это всегда было, есть и будет. Поэтому, подводя... Вот. И, опять же, про предназначение мы уже сегодня говорили. Да, действительно, может быть, женщина чувствует, что вы как-то не так двигаетесь в направлении своей карьеры. То есть, может быть, вы нелюбимой работой занимаетесь. А если вы нелюбимой работой занимаетесь, то она очень сильно чувствует, что вы несчастливы. А если вы несчастливы, значит, вы ей мало счастья даете. А если вы мало счастья даете, то вы виноваты. И абсолютно верно, она будет хотеть, чтобы вы были более счастливы. Поэтому у вас голова, две руки и две ноги, идите и решайте вопрос, получается. Это тоже вполне обоснованное желание женщины. У них женщина интуитивно чувствует, когда что-то не так. Они, может, прямо логически вам не скажут, то есть, вот, как астролог. Вот астролог скажет, вот тебя это нужно делать, это нужно делать, это нужно делать. А у них астрология уже в голове заложена. Они просто чувствуют, что что-то не так, что-то ты не туда делаешь. Поэтому пользуйтесь услугами, скажем так, домашнего астролога, вашей жены, вот, и предпринимайте какие-то действия.
Спасибо вам за вдохновляющий ответ на вопрос. Действительно, нам нужно понимать сильные стороны друг друга и пытаться вдохновлять наших близких, а не ждать, может быть, какой-то сильной вдохновляющей помощи от них. И, я думаю, есть у нас как раз время, чтобы разобрать тот миф, который мы хотели сегодня, и потом, если останется время, еще вернемся к вопросам наших слушателей.
Да, сегодня как раз, как опять Господь подгадал, у меня самый короткий тезис, тут буквально 7 строчек у меня в книге. И 20-й миф – это мужчине природа сильно не нужна. То есть, да, иногда мужчине классно съездить на шашлыки или на рыбалку, а вот делать контакт с природой обязательно частью жизни не надо. И это очень большая ошибка, потому что природа – это олицетворение женского принципа в нашей жизни. То есть есть солнечный принцип, мужской принцип, это ограничивающие, ставящие рамки и какое-то давление. И в жизни мужчины этого хватает. Это возраст, там до 7 лет надо научиться говорить, до 14 лет надо все хобби поперепробовать и глупости поделать, до 21 года найти свое предназначение, там до 25 надо жениться и так далее. То есть мужчина постоянно на счетчике находится. И психологи очень красиво обозначают все вот эти нарушения времени кризисами. То есть там не прошел, не получил ребенок любви до 7 лет, кризис 7 лет. Не дали ребенку почудить в подростке, кризис 14 лет, пубертатный период. прожил жизнь просто для себя, для семьи, ничего не делая для других. Кризис средний, 35-40 лет. Мужчины начинают кризис, они либо в какие-то удовольствия уходят, в любовницу, в алкоголь, и не понимают, что делать. А просто людям надо быть, перестать эгоистами, просто надо уже что-то социуму отдавать. И вот этот солнечный принцип, он давит постоянно. И он также на женщину давит там. Не вышла замуж там до 21 года, или до 25, тоже начинает давить. Ну и так далее. Но есть и материнский принцип, женский принцип, вот такой абсолютно принимающий, дающий. И этот абсолютно принимающий принцип – это природа. И что делает природа? Вот вы заходите в деревья, да, и вам стало хорошо. Почему хорошо? А ученые выяснили, что у деревья, у них колебания клеток находятся на такая же частота, как и колебания у здоровых клеток. И когда вы приходите в природу, у вас природа, она как бы берет, и она выравнивает ваше состояние, вы в дорму приходите. Я очень хорошо помню, я когда работал в школе, это был супер стресс, но у нас была замечательная школа в том плане, что там прямо лес находился, огромный лес, вековые деревья огромные. И я приходил, я прям мне плакать хотелось, как мне там дети мозг выносили, потому что я понимаю этих детей, зачем вам это биология, мне нужна, вообще практически не предметы. Я должен был заставлять их учить. Я не мог сказать детям, ну, не честно, ну, что-то напишите, я вам тройку поставлю, будем жить счастливы. Меня порвала бы администрация. Вот. И я приходил, у меня стресс был, я там орал на детей, там со злости я пару раз стекло разбивал на столу, на столе кулаком и так далее. То есть такой экшен был у меня веселый. И я приходил, и мне прям плакать хотелось. И так тяжело было, больно. Я приходил в этот лес, полчаса, час, полтора погуляю, и раз, и меня отпускало. Мне хорошо и легко становилось. А вот это именно и был вот этот материнский ответ, это то, что вот природа, она тебе дает эту энергию, и она меня подзаряжала прям. Я такой раз, о, не так все и плохо, можно идти дальше работать и дальше страдать в этой школе. И вот таким вот образом я смог 3 года продержаться там. И поэтому, заметьте, люди даже водку пить любят ездить на природу. Почему? Ну, потому что не так плохо и тяжело получается, такой расслабляющий фактор. Еще ученые заметили то, что зеленый цвет, он самый расслабляющий для психики, он успокаивает ее. И также предсказано, что вот эти зеркальные здания в мегаполисах, на самом деле, через зеркалах очень любят призраки жить. И многие замечали, что вы когда оказываетесь в мегаполисе, где, вот, знаете, вот эти огромные высотки, и они все вот в этих панелях находятся зеркально, как-то грустно, одиноко становится. А это именно поэтому, что и цвет не расслабляет вас, и вот эти тонкие сущности прилетают и крадут нашу энергию. Поэтому мужчине обязательно, и женщине тоже нужен постоянный контакт с природой. То есть в парк сходить, прогулять обязательно. То есть ищите какой-то скверик рядышком, пройдитесь просто часик-полтора, погуляйте в этом месте. Можно посидеть под деревом, очень большое насыщение дает. И вода. Как Олег, отправляю вас к Олегу Геннадьевичу Торсунову. Он всю эту тему подробно описывает. Но вода очень сильно успокаивает, потому что у нас эпоха очень огненная. То есть сейчас очень большая нагрузка на зрительный канал. А это огненная природа, вы раздуваете огонь. Я вот, допустим, для себя заметил, что мне раз в неделю в баню ходить нельзя, мне очень тяжело становится, мне раздувается огонь. Мне нужно раз в 2 недели ходить. И мне, на самом деле, оказывается, мне просто бассейн очень сильно подходит, он меня очень сильно успокаивает. Поэтому обязательно находитесь в контакте с водой. Можно просто плавать. Там 45 минут в воде, потому что вода в плавательном бассейне достаточно хорошая. Можно стоять по методике Олега Геннадьевича. Пользуйтесь ею. Но вот эти 2 вещи, природа и вода, понятно, отдых тоже хороший, там в горах, куда ты едешь, горы тоже энергетика дают определенную. Описывается в Ведах, что горы — это Сатурн в благости, это благостная энергия. И вот благодаря вот этой перезарядке вы сможете переживать стрессы, правильно терпеть своих жен, то есть с любовью их принимать, а не стесняться, с таким постоянным напряжением внутри. И женщинам тоже вот эта внутренняя энергия дается, насыщение радости, любви, чтобы они могли с любовью все делать и с радостью. Поэтому пользуйтесь этим источником и наполняйтесь, и будьте счастливы благодаря этому. Если есть какие-то вопросы, буду рад ответить на них.
Спасибо вам за благословение, пожелания для наших слушателей. Действительно, сейчас скоро совсем уже лето. Общайтесь как можно больше с природой, с прекрасными растениями, свежими ягодами и фруктами, которые она щедро для нас преподносит. И есть несколько вопросов от наших слушателей. Например, вот такой. У нас с мужем разные представления об отдыхе. Мне нравится спокойствие дома или в каком-то красивом месте. Он же любит активный отдых. Кто должен идти на уступ? И как решить этот вопрос?
Ну, надо договариваться с мужчиной, говорить, как вам нравится. И нужно понимать, что какие-то формы отдыха, может быть, вам надо в какой-то степени отдельно отдыхать. То есть, я не знаю, то есть вы снимаете, допустим, домик загородный, он там на велосипеде едет целый день, а вы спокойно в доме отдыхаете целый день и наслаждаетесь красивыми видами. Только так решается вопрос. Потому что если вы будете постоянно замалчивать, у вас будет накапливаться недовольство, то у вас будет и вы будете чрезмерно находиться в режиме злюси. Режим злюси, скажем так, он очень болезненный для мужчины. Вот, он очень сильно грустным становится от этого режима. Поэтому вы должны заранее профилактически разговаривать с ним и договариваться в этом вопросе. То есть, как вам нравится. И вы должны тогда делать так, чтобы вы почувствовали удовлетворение, вы были счастливы от этого. Потому что я по своему опыту хочу сказать, что если женщина несчастлива, то мужчине капец. Просто капец. Я помню, первый год мы жили с женой, и у нее была постоянная перегруз, она была недовольна. Я помню, было настолько плохо. Плохо там, ну, знаете, не знаю, тебе шило вставили, да, и вот в то время живешь. Так, это же не так полностью тебе уставили, что там кровь течет, но больно тяжело было. Я такой, вообще капец, что же делать? Потом я узнаю от жены, что ей просто плохо и неудобно было, и тяжело. Вот. И второй раз тоже, та же самая ситуация повторилась, я перенапрягал жену, но объективно мне тоже было очень тяжело в этот момент. И опять мне то же самое. И у меня бессонница пошла, и мне плохо. Думаю, что ж такое опять происходит? А вот опять жена вот недовольна, она перенапрягается. Поэтому, если вы не будете отдыхать так, как вы хотите, то мужчине капец. Поэтому вы должны четко сказать то, что он обязан, он сильный, он делает так, чтобы вы отдохнули. А мужик, поверьте мне, это существо очень выживающая, очень хорошо подстраивающая, пускай подстраивается и думает, как ему делать. То есть хочет активности, пускай берет велосипед и отдыхает сам. То есть ни в коем случае не должен вас тянуть туда, куда ему не нравится. То есть если вы сами кайфуете от велосипеда, то едьте. Но вот просто разница природы, вот как я в бассейн хожу. Я в бассейн хожу, вот я сейчас ходил в бассейн, я себе четко считал, сколько я метров проплыл. У меня был самый главный вопрос в голове. А сколько бассейн? 25 метров или 50 метров? Сколько я проплываю? Я круг, два, так, я проплыл 100 метров, 200 метров, 300 метров. Потом смотрю, другой мужик плывет. О, он быстро плывет. Надо его технику повторить. Я что особо плавать не умею. Вот. 400, 500, 600, 700, 800 проплыл. Так, что-то я устал. Наверное, все-таки надо уже выходить, доехать. Я выхожу из воды. Теперь скажите, как женщина будет плавать в бассейне? Будет метры считать? Нет, она будет просто кайфовать, наслаждаться определенной степени, плавать, если ей хочется. И это медленно, и она точно не будет, как я считать, метры. Поэтому мужик должен, и поэтому совместный отдых будет делать так, что либо мужчина должен подстраиваться под женщину. То есть, допустим, когда я с женой иду в теннис играть, я под нее подстраиваюсь. То есть мужики как же опять играют? Они играют так прям победить, жестко. Вот, женщины помягче играют, и мужчина должен подстраиваться под вас, чтобы вы были счастливы. То есть, если вы едете на велосипедах, вы едете с той скоростью, которая вам удобна. Он не устраивает игры на перегонки с вами, чтобы вы потом мучились и так далее. И так касается любой другой сферы. Он делает так, как удобно вам и как вам нравится. И может быть оказаться, что для него в каких-то ситуациях будет удобнее одному куда-то езжать на какое-то время. То есть, вот опять же я сказал, то есть вы снимаете дом загородный, он едет на велосипеде, катается там целый день, а вы спокойно отдыхаете в красоте. И вы будете абсолютно правы и счастливы. Вот, поэтому не стесняйтесь говорить об этом мужчине прямо. Вот. Вы будете счастливы, он будет счастлив, и все будет замечательно в вашей семье.
Спасибо за объяснение, за непростую тему. Действительно, нужно всегда идти навстречу друг другу, ну и не забывать про собственный отдых. И вот как раз о собственном отдыхе следующий вопрос. Мой муж полностью погружен в работу, у него свой бизнес, и у него почти нет времени на отдых, качественное общение с семьей. Как донести мужчине, чтобы он понял, что это тоже важная часть его жизни?
Ну, надо сказать то, что если он не будет это делать, то ему капец. Вот так вот прямо, жестко, конкретно сказать ему то, что ему будет капец. И я очень хорошо помню Олег Еременко, там, на мужской встрече, он сказал то, что нефиг так работать, чтобы не успевать себе. Он сказал это с матами, он по-другому это сказал, но он очень ярко эмоционально подчеркнул, что это его обязанность мужчины, чтобы было качественное время в семье. И женщине, поскольку ей не уделяют достаточно внимания, что ей нужно сделать, а просто проявляйте все свои эмоции, которые вы испытываете. Диктовывайте ему голосовое сообщение недовольное. Когда он приходит, не с улыбкой его встречаете, а вот делитесь всеми эмоциями, которыми вы чувствуете. Всю ту боль, которая у вас есть, о том, что вы чувствуете себя неуверенно, вы испытываете страх, вы испытываете гнев, вы испытываете грусть. И так далее. И честно ему говорить, и объясняйте ему то, что если он будет так делать дальше, то так будет происходить постоянно. Объясните ему, что как бы ему, то, что вы очень его любите, цените, то, что вам нужно его внимание. И то, что если он сейчас не будет это делать, то в будущем вы будете вытягивать это вниманиями, внимание ссорами и капризами. Вот. А если это подавлять, то просто у вас начнут очень серьезные болезни. То есть как устроена женщина? То есть если женщине недостаточно уделять внимания, она будет это внимание вытягивать косвенными способами. Какими-то капризами, какими-то ненужными делами, какими-то покупками. И объясните честно мужчине, что как бы, ну, как в том анекдоте, да, там, типа, девушка спрашивает у бабушки Аника, да, типа, каким боком поворачиваются к мужу во время брачной ночи. Она ему говорит, слушай, каким боком не поворачивайся, все равно он свое возьмет. То же самое и тут. Либо вы возьмете, знаете, как это, либо вы по-доброму возьмете ваше внимание, то есть когда мужчина сядет, вас внимательно выслушает, это прям отдельная тема, как мужчина должен слушать, но он просто должен вас сесть и внимательно выслушать. И объясните ему, если он бизнесмен, вы скажите так, что, дорогой муж, вот если ты просто сядешь, мне внимательно в глаза посмотришь, проэмоционируешь со мной, то есть покажешь эмпатию, то, что ты понимаешь то, что я чувствую, да, тебе это обойдется, допустим, полтора часа, два часа каждый день, примерно в среднем, то есть, чтобы там 45 минут на эмоции, там 45 на дела, и еще там полчаса какие-то еще темы обсудить. Но если ты будешь меня игнорировать, то я тебя буду целый день отвлекать от работы, и это выйдет не полтора часа твоего времени, два часа твоего времени, а все 3-3,5 часа. А еще ты боком получишь недовольных детей, которые из-за того, что мама недовольна, они тоже будут недовольны и очень печальны. Поэтому честно объясняйте мужчине на разуме. Это реально рабочая арифметика, проверенная жизнью. То, что если женщине, то, что мужчине гораздо дешевле по времени затратам, как бы это комиссия заключала, просто качественно сесть, смотреть в глаза и качественно выслушать женщину, то она будет вот так вот его дербанить. Она будет придумывать какие-то поводы, она будет скандалить, она будет беспокоиться и так далее и тому подобное. То есть нужно вот так вот все эти вещи объяснить. Это внешняя сторона. И никакие аргументы не должны действовать. То есть вы объясните мужчине, что как бы, ну, как бы пускай бизнес учится делать, оптимизировать как-то его, меньше зарабатывать. Вот. Ну, не сильно меньше. Я не думаю, что от часа-полутора общения с женой качественных сильно ты меньше будешь работать. Ну, что-то потеряешь в прибыли. Но не то, что там 90% дохода потеряешь. Там зарабатывал там 300 тысяч, теперь будешь 30 тысяч зарабатывать из-за жены. Потому что полтора часа ее уделил. И можете объяснить то, что на самом деле я вот 99% даю гарантии, что если мужчина так будет качественно уделять внимание своей женщине, у него дела не то, что хуже пойдут. Он еще больше будет зарабатывать, потому что он получит женские благословения, потому что женщина счастлива. И есть описание Веда про Тулоси женщину. У нее муж был демоном. Ну, так роль была, Господь решил вот так вот пошутить. И поскольку жена у него была абсолютно верна и предана ему безоговорочно, его вообще никто во Вселенной не мог победить. Прям Богу пришлось очень большую хитрость проявить, чтобы его в конце концов убить, этого демона. А если вы хоть какой-то более-менее праведной деятельностью занимаете, то ваш бизнес вообще будет непобедим, потому что ваша женщина счастлива и довольна вами. Поэтому нужно эти вещи делать. И это внешняя часть. Не менее важно, это внутренняя часть, о которой я в каждом эфире рассказываю. А почему вы попали в такую ситуацию, что вами так пренебрегают? То есть это что было? То есть вы выходили замуж, он за вами ухаживал, я подозреваю, хорошо и красиво. А потом раз, чих-пых, и в браке он стал игнорировать ваши потребности. Нет, скорее всего, это было с детства. То есть в детстве там вы были маленькой, там мама обесценила ваши желания какие-то. А что ты вообще зажралась себе это мороженое? Вот. В школе там. Смотри. Ты некрасивая девочка. Нет. Не неряшливая какая-то, аккуратная, неаккуратная там. Ну и пошло в подростковом возрасте, вас опять же тоже мальчик нашелся, который сказал, что ты слишком толстая или ты слишком худая. И вот так вот пошло и поехало в университете, и потом в браке все это продолжается. Поэтому нужно возвращаться к истокам, к детству, когда вас обесценивали, где вас обесценивали. И все ли в порядке у вас с родителями, то есть испытываете ли вы уважительные отношения, как вы с ними теперь общаетесь, может быть, родители дальше вас обесценивают и говорят, нет, ну ты какая-то неправильная. Вот я работала и детей растила, а ты просто домохозяйка, бездельничаешь, получается. Ну или что-то такое, то есть родители всегда найдут, чем не закопаться. И вы должны четко эти вещи понимать, прорабатывать все эти чувства. При этом всем. А вы должны вначале выставить правильные защитные границы. То есть я сомневаюсь, что один только муж в вашей ситуации так поступает. Что только муж вот так вот обесценивает вас, игнорирует ваши желания. Что у вас нет подруг, которые вас игнорируют. Что у вас нет родителей, нет знакомых каких-то семьи. И вы должны очень жестко начинать пресекать все эти вещи. То есть когда вас обесценивают, когда вам говорят какие-то неприятные вещи, вы должны сразу же говорить, что мне это неприятно. Еще раз так скажешь, я не буду с тобой общаться. Чтобы, скажем так, вами не пользоваться. Потому что если вы сейчас начнете заниматься анализом своих качеств, развивать терпение, смирение, благодарность развивать, то люди, о, врач, у меня плохое настроение, я хочу, но сами не издеваются. Еще спасибо скажет мне. Спасибо, дорогой, что ты мне, скажем так, дропомой вылил на голову. Вообще просто кайф. Вообще просто приятно, да? Но нет, вы должны выставлять эти рамки. То есть нормальная женская психика максимально, что она может вытерпеть, это редкое игнорирование своих пожеланий. Попросили человек изредка не делать это. Вот все, что максимально. То есть словесное обесценивание, которое вообще фигня.
Да зачем тебе там трое детей? Нормально, твои пожелания.
Все, хватит. Вот это уже, даже эта женская психика не может вытерпеть. Даже обесценивание. Я уже не говорю про насмешки какие-то, про сарказм и уж тем более про оскорбления. Эта женщина должна максимально убирать из своей жизни. И вот эта комбинация, то есть того, что вы выставляете защитные рамки, не позволяете другим людям унижать себя, и внутренне прорабатываете свои чувства, эмоции, работаете над качеством благодарности людям, она придет к тому, что и муж, возможно, начнет вас слушать и будет уделять качественное вам внимание. И вот эта комбинация внешней работы, то есть объяснить мужу то, что ему капец, если он не будет вам качественно уделять внимание, и внутренней работы, то есть защитные рамки и проработка отношений с родителями, мне кажется, она решит ваш вопрос.
Хочется пожелать нашим прекрасным слушателям побольше отдыхать и находить время для того, чтобы качественно восстанавливать свои силы и общаться с природой. Благодарю вас, Арсений, что напоминаете нам об этом, помогаете особенно донести до мужской части нашей аудитории, которые иногда пренебрегают возможностями отдыха. Благодарю вас и будем ждать новых встреч с вами через неделю, чтобы развеять новые мифы о мужественности. Спасибо и желаем хорошего настроения.
Благодарю Оксану, благодарю дорогие слушатели. Всем хорошего дня пожелаю. До свидания.